Так еще раз, Бен-Гурион созвал всех советников сделать ли канал, который ведет воду из Кинерета в центр воды, и все советники сказали, не стоит. И один сказал, стоит, и Бен-Гурион его выбрал. Когда его спросили, что он понимает в воде, он сказал, что он не понимает ничего в воде, он понимает в людях. И он полагается на этого человека. В конце концов, канал работает до сих пор. Так фараон был, топ-менеджер. Он был хороший топ-менеджер. Он знал, как руководить страной. Поэтому, во-первых, не очень понятно этот фараон. Он ведь сказал, что он, когда Мойше ему сказал, может, это был другой фараон, но я думаю, что они были как бы последовательными мировоззрения. Когда Мойше ему сказал, что Бог меня послал, чтобы вывести евреев из Египта, он сказал, что не знаю, кто Бог вообще. Ничего не знаю, и ничего знать не желаю. А тут мы видим, что фараон сказал Йосефу, и сказал фараон Йосефу. После того, как Йосеф все высказал свое мнение, написано так. И понравилось это фараону. И всем его рабам, рабы имеются в виду министры, и всем его рабам. Во-первых, нужно знать, что Йосеф всем нравился. То есть, во-первых, мы знаем, что Йосеф всем нравится. В этом его как бы отличительное свойство. Написано, что в предыдущей главе и был Бог с Йосефом, и стал он человеком преуспевающим, и оставался он в доме господина своего египтянина, и видел господин его, что с ним Бог. И что всему, что он делает, Бог дает успех. И обрел Йосеф благоволение в глазах его, и прислужил ему, и тот назначил над домом своим все, что у него, отдал в руки его. Это первый раз. Что куда, всюду, куда Йосеф приходил, его назначали, как бы это назвать, эту должность управляющим. Управляющим. Причем таким, есть два вида управляющих. Есть компании, в которых владелец, он генеральный директор, но он не занимается черной работой. Все остальные подчиненные, но он всем руководит, он как бы все проверяет. А есть владельцы более умные, которые понимают, что они не умеют управлять. Откуда они умеют управлять? То, что у них есть деньги, это же не значит, что они умеют управлять. Значит, они нанимают хорошего топ-менеджера, хорошего управляющего, и тот управляют, а они спокойно на каналах отдыхают.
Но он же сказал фараону, что он тут будет все равно присутствовать.
Нет, он сказал, что не будет. А? Когда пришли к фараону, он сказал, что ко мне пришли, идите к Йосефу, что вы от меня хотите.
Только престолом я буду выше тебя.
Престолом, да, конечно. Все парады, да, это да, конечно. На броневике всегда фараон и так далее. Но он отдал все дела. Угу. Более того, тут сказано, что... И было с тех пор, когда он назначил его над домом своим и над всем, что у него было, Бог благословил дом египтянина ради Йосефа, и благословение Бога было на всем, что у него в доме и в поле, и оставил он все, что у него в руки Йосефа, и не ведал при нем ничем, кроме хлеба, который он ел.
Египтянин?
Да, это был знатный египтянин, он был министр. Сара Табахим. Йосеф же был красив станом и красив видом. Важное сведение.
Почему? Это важное сведение, потому что...
По последующему.
Да.
Да. Но это могло потому быть сказано, если бы это было по поводу последующего, то это должно быть сказано отдельной строфой. Если то, что он отдал все в руки Йосефа, не связано с тем, что он красив станом и красивым видом, то это должна была быть отдельная строфа. В Торе это одна и та же строфа. Тора разделена... на строфы. Угу. То есть в написании это не различаются строфы. Нету никакого знака. В Торе нет знаков никаких. В Торе нет даже, в иврите нет даже гласных, тем более там нет точек и запятых. Угу. Точки и запятые это мелочи в сравнении с гласными. Если уже нету гласных, то с точками и запятыми мы справимся. Но в Торе нету, естественно, знаков препинания. Но в устной Торе есть музыка, по которой читают Торы, да? Это как бы примитивные ноты, скажем так. Но это не Бетховен, да, это не, там нету...
А разделение тогда по строфам когда произошло?
Разделение по строфам это из-за того, что есть пасук. В Торе нету разделения на псуким. В Торе, если вы посмотрите в книгу Торы, там нет никаких запятых. Но поскольку есть устная Тора, и устная Тора у нас есть как произношение букв, так и ритм чтения Торы, в этом ритме есть определенный конец строфы по музыке чтения. То есть какая-то пауза. Есть пауза. Есть разные паузы, но есть пауза, которая конец строфы. Поэтому мы знаем, где заканчивается строфа. Или не строфа, а строка, наверное. Нет, строфа. Предложение, да. Пасук. Если вы посмотрите тут на иврите, есть значки, которые обозначают гласные, а есть значки, которые не обозначают такие гласные. Это просто музыка стиха. Вот такой, и всякие там две точки такие наверху, и вот такие рюмочки и так далее. Рюмочка – это половина псука. Если пасук разделен как бы на сложное предложение, да, и есть как бы... Я пошел в магазин и купил там курицу. То может быть, что я пошел в магазин, будет стоять рюмочка, а потом я купил там курицу, будет стоять значок, который означает конец строфы. И там большая остановка. Так, короче, есть разные, есть их много, их больше 20. Я не помню, сколько точно, но их много. Так... Поэтому мы знаем, где заканчивается пасук. Так это пасук один. Йосеф был красив. Угу. Тут нам перевернет даже Йосеф же был красив станом и красив видом. То есть это относится во всяком случае и к предыдущему. То есть то, что Тора хочет сказать, что Йосеф производил хорошее впечатление. Он всем нравился. Он всем нравился. Йосеф, он как бы эталон красоты. Написано, что когда он выходил, все женщины выбегали на улицу посмотреть на него. То есть жена этого египтянина, она была не одна в своем стремлении. Так тут написано, что он увидел, что Бог с ним. И обрел Йосеф благоволение в глазах своего. Благоволение – это перевод слова «хен». «Хен» – это, я не знаю, как на русский перевести, благоволение или приязнь, или как перевести «хен»?
Милый.
В общем, все то, что располагает к человеку и делает его приятным.
Обаятельный.
Обаятельный, да. Но это все, не, это все слова более как бы чувственные, а «хен» – это слово... философское, слово разумное. Хен – это от слова бесплатно. Хен – это бесплатно. Халява. Хен – это халява. Короче, хен – это на халяву. Хен – это на халяву. То есть, за что он тебе нравится? Ни за что. Мне нравится этот человек. Не потому, что он умный, не потому, что он высокий, не потому, что он сильный, не потому, что он богатый. Он мне нравится. Про Эстер написано. Эстер. Которая, в принципе, сказано, что она же была не... Гмара говорит, Эстер Еврокрок, это Эстер была зеленого цвета. Ну, я не знаю, зеленого, во всяком случае, Гмара хочет сказать, что она могла бы и не понравиться. Но написано, «Ветие Эстер нусет хен бейней коль роэ». Эстер несла этот хен в глазах всех, кто ее видел. То есть это, опять же, это не за какие-то заслуги, это то, что называется хен. Бог сказал Моше, я тебе сделаю это, поскольку ты мацата хен бейнай, поскольку ты на иврите дословный перевод нашел хен в моих глазах. То есть мои глаза нашли в тебе хен. То есть это расположение к человеку по каким-то параметрам, которые не по заслугам, а каким-то другим. Очевидно, есть какие-то параметры, как, из-за которых у человека есть хэр. Ноах. Про Ноаха написано. Конец главы Берешит. Написано. И сказал Бог, сотру человека, который сотворил с лица земли от человека до скота, до гадов, до птиц небесных, ибо жалею я его, я, что создал их. Ноах же понравился Богу. Ноах, в Ноах мацахен бейней Ашем. В чем заключается секрет Хена? В чем заключается секрет Хена? Это мы видим из Йосефа. Все, которые благоволели Йосефу, они увидели, что Бог с ним. То есть Йосеф, он видно, что этот человек, он, скажем так, ведь в принципе, что нравится другим людям? Во мне, допустим. Или, как я имею в виду, что нравится другому во мне? Не мне во мне. Мне во мне нравятся всякие понятные вещи. Те вещи, которые у меня достойны. А что нравится другому человеку во мне? Что я, в принципе, это можно сказать, что я не эгоист. То есть, что я не для себя. Если я только я определенный человек, я не один из всех других. Естественно, человек, который напротив меня, он понимает, что тут другой мир. Тут чужой. Тут человек, который соблюдает свои интересы. Он, так, если он мне нужен, если он полезен, если он большой, толстый, жирный, сильный, богатый, хорошо, стоит с ним дружить. Если же он урод, бедный и больной, то не стоит с ним дружить. То есть, то, когда человек, у человека есть хен, это когда видно в нем, что он не какой-то частный представитель человеческой особи. Каким образом он не частный представитель? Он все-таки отдельный человек. Об этом сказано, что все увидели, что Йосеф представитель Бога. Он не для себя работает. Он представитель Бога. Через него проявляется Бог. Поэтому такие люди, они, как сказать, они что? Вызывают благоволение. Тут написано, как? Другое слово какое-нибудь по-русски? Носим хен.
Я поняла.
То есть это то, что называется халява. Халява имеется в виду не потому, что я, а как раз потому, что не я. Потому что не я. Потому что как только я это я, то тогда все только купля-продажа происходит. Да, это может быть даже любовь. Но любовь, потому что человек любит меня. Но хен это не любовь.
Доверие, наверное.
Доверие. Есть много слов, которые можно вставить в хен. Но хен, оно описывает все с другой стороны. Хен это не потому, что я.
За красивые глазки.
Нет, за красивые глазки это не хен. Это за красивые глазки. Это за красивые. Красота это не хен. Ну, красиво, да. Но красота это не хен. Красота, мне нравится, это красота, да. Это интересно, что про Эстер написано. С одной стороны, Гмара говорит, что Эстер ярокрок это, что она была зеленая. Какая-то.
Кто был зеленый?
Эстер. Ну, она земельного цвета. Гмара имеет в виду сказать, что это было не признак красоты. С другой стороны, Гмара, что Эстер она была одна из четырех самых красивых женщин в мире. Я думаю, что... Я не знаю, во всяком случае, то, что она понравилась всем, это не из-за ее красоты. Это не из-за ее красоты. Есть красота, которая наоборот. То есть люди согласны за это заплатить, за эту красоту, и хотят ее обладать. Но она наоборот, она никакого хена тут нет, а как раз наоборот. Как раз наоборот, потому что это...
То, что...
Это красивая лошадь, ну хорошо, красивая лошадь, никакого хена у нее нет. У лошади не может быть хен. У лошади. Хен может быть у котенка. Котенок, как бы он никто, он бедный, он несчастный. Но Имеется в виду, что этот человек проводит в мире открыто не какую-то земную линию, не то, что человек действует во имя Бога. Человек фанат, который действует во имя Бога. Фанат в хорошем смысле этого слова. Не сумасшедший фанат. Большой праведник, который действует во имя Бога, и он все во имя, это еще не вызывает хэн.
Нет.
Нет. Хэн это отдельная вещь. Это может вызывать уважение. Это вызывает желание ему помочь и сделать все, что он скажет. Но это не хэн. Хэн это когда человек проводит, как бы через него проходит, Бог проводит свою линию. Не он выполняет то, что Бог захотел. Не он праведник, а Бог через него проводит что-то. То есть он только сосуд. Так, Моше, например. Про Моше написано, что он был самый скромный человек в мире. То есть, поскольку он, что такое скромный? Скромный это не человек, который стесняется и так далее. Скромный это человек, который не берет все, не приписывает все себе. Он может быть очень жесткий, очень и знать себе цену и все, но он понимает, что все это только он орудие в руках Бога, через который Бог проводит свою линию. Поэтому все эти люди, у которых был хэн, через них Бог проводил в мире политику свою, которая не могла свершиться умами людей. Например, разгадать сон. Это вещь, которая это невозможно как бы научиться разгадывать сны. Университет, диссертация, докторская, профессор разгадки снов. Такого не может быть. Потому что нет никаких процессов умственных, по которым можно разгадывать сны. Я не говорю про то, что сейчас психологи разгадывают сны, которые являются тем, что человек видел наяву. Это не говорит про эти сны. Фараон не снилось ему то, что он видел наяву. Ему снилось то, что он не видел наяву. Бог ему послал сон, в котором его хотел предупредить о том, что будет. То есть о том, что не знает никто. Это не могло быть то, что фараон увидел. То есть психологи бы не так объяснили этот сон, потому что объяснили бы на основании того, что происходит в голове фараона. Наоборот, это пришло в голову фараона без того, что оно так было. Этому не было предисловия в голове фараона. Такие вещи это только через людей, которые носим хэн. Поэтому таким людям отдают в руки все. Почему им отдают все? Потому что отдают в руки не им, а Богу. Как бы отдать в руки все управляющими, как вы говорите, это может быть не очень правильно. Хотя моя жена говорит, что все владельцы, которые сами говорят компании, они идиоты. И лучше, они просто еще не доперли, что они не могут ее управлять. Они не доперли просто. И как только они это поймут, они станут больше денег зарабатывать. Им нужно еще выше, чем руководитель компании быть. Им нужно проверять руководителей, но не надо ничего делать. Потому что все, что сделаешь, все будет плохо. Потому что ты не профессионал, дай работать профессионалом. Как Бен Гурион, он же не пошел изучать водные структуры. Он посмотрел на этих людей и сказал, вот этому человеку я доверяю. Так Йосеф, поэтому ему все отдавали в руки, поскольку все видели, что это провидение Бога через него идет. И все понимали, что ну зачем же нам делать какую-то логистику и стратегию и все такое нашим хилым умом, когда можно просто все отдать в руки Бога, и все пойдет прекрасно. И каждый раз написано, смотрите. И увидел господин его, что с ним Бог, и что всему, что он делает, Бог дает успех. И обрел Йосеф благоволение в глаза его, и прислужил ему, и тот назначил над домом своим все, что у него, отдал в руки его. И было с тех пор, когда он назначил его над домом своим и над всем, что у него было, Бог благословил дом египтянина ради Йосефа, и благословение Бога было на всем, что у него в доме и в поле. И оставил все, что у него в руках Йосефа, и не ведал при нем ничего, кроме хлеба, который ел. То есть тут написано все как бы открытым текстом, что произошло. Что Египтянин увидел, что Бог с Йосефом, и все тут идет через Бога, и так и произошло. И когда он увидел, что все так и произошло, когда ему оставил это в руки, тогда он уже ему оставил все. То есть сперва он еще присматривал. А потом он просто жил в свое удовольствие. В чем он ошибся? Что присматривать надо было за своей женой. Это он, поскольку он решил, что уже все так прекрасно, то из этого мы видим, что нужно все-таки присматривать, даже если это Йосеф. Теперь, как только он попал в тюрьму Йосеф, произошло то же самое. И был он там в темнице. И был Бог с Йосефом. И привлекал к нему милость. И даровал ему благоволение в глазах начальника темницы. И передал начальник темницы во власть Йосефу всех узников, которые в темнице. И во всем, что он делал, он был распорядителем. Начальник темницы не смотрел ни за чем, что в руке его. Так как Бог был с ним, и всему, что он делал, Бог давал успех. Это второй раз. А третий раз это с фараоном. Причем с фараоном это проще всего. Потому что фараон уже был готов. Фараона не надо было убеждать, что ему не нужно управлять. Потому что Бог ему послал сон. И фараон понял, что это сон пророческий. То есть это сон не частного человека, это сон царя. Это сон по поводу того, что тут происходит. Бог что-то хочет от мира. Поэтому он призвал всех колдунов своих. И те ему стали разгадывать этот сон.
Ну им-то он не поверил.
Так Раши говорит, в Торе написано «Вэйн потеро то ли паро». И нет того, который разгадал бы этот сон фараону. Говорит Раши, они разгадывали, но не фараону. Они говорили, 7 дочек ты родишь, 7 дочек помогут. Но фараон понял, что это сон, что Бог что-то хочет привести в мир. Какое дело тут дочки, я рожу, не рожу, это все мелочи. Есть тут какая-то история происходит тут. И никто ему не поведал истории. И поскольку фараон был еще больше, чем Бен-Гурион, я понимаю, во всяком случае, Бен-Гурион не вошел в Тору, а фараон вошел, то как только пришел Йосеф, и он увидел, что с этим человеком Бог, наверное, ему уже там наклепали. А что ему наклепали? Ему наклепали следующее. Фараона подготовили. Как подготовили? Что когда они были в тюрьме, те, кто были в тюрьме, то с ними был какой-то раб начальника фараона, начальника тюрьмы. И он нам все истолковал. И все случилось так, как он сказал. То есть, во-первых, фараона подготовили в том, что он разгадчик снов правильный. Как бы у него был уже не только закончил университет, у него был уже опыт работы. Успешный опыт работы. Успешный, это хорошее резюме. После того, как он увидел Йосефа, после того, как фараон его увидел, и ясно, что то само, как Йосеф выглядел, это уже вызывало доверие, потому что он вызвал доверие у всех. У всех. Так же, как написано в Эстер, что она вызывала милость в глазах всех. То есть даже тех, которые, в принципе, должны были ее ненавидеть, потому что она соперница и так далее, все ее... все к ней благоволили. Вот. Тем более, что Йосеф, он единственный, который сказал фараону разгадку сна. И вместе с разгадкой сна он сказал, что во сне написано и что делать. Что будем делать. И поэтому фараон сказал. И понравился фараону и всем рабам. Сказал фараон рабам своим, найдем ли мы человека подобно этому, в котором дух всесильного. И сказал фараон Йосефу, так как Всесильный возвестил тебе все это, нет разумного права тебе, и так далее. В общем, короче, фараон, кроме того, что было у всех других, что Йосеф, у него был хен, Йосеф понял, фараон понял, что поскольку Йосеф к нему пришел чудесным образом, то Бог его избрал.
Как чудесным образом?
Ну, из тюрьмы, какой-то раб. случайно его министр попал в тюрьму специально для того, чтобы Йосеф ему разгадал. И теперь он его узнал, как бы Йосефа, кто знал про Йосефа? Только потому, что фараон посадил обоих в тюрьму, не разобравшись, и поэтому он теперь имеет у себя Йосефа. То есть Бог увидел в этом провидение, фараон увидел в этом провидение Бога, и он понял, что Йосеф ему послан для того, чтобы провести этот сон в жизнь. Поэтому фараон отдал ему все. То есть фараон два раза не ошибся. В первый раз он не ошибся, что это сон божественный. Это сон исторический. И тут нужно не думать, что делать теперь нам, а нужно только знать, как сделать так, чтобы Бог провел через нас свое желание. Поэтому он выбрал Йосефа. Есть две возможности. Бог мне что-то сообщил, а теперь работай. А теперь работай. Есть другая возможность, что Бог хочет провести свою линию. Но я понимаю, что я не знаю, мне Бог сообщил свой сон, и все. Мне нужен человек, который посланник Бога. Поскольку он увидел в Йосефе посланника Бога, он отдал ему все. Он понял, что в данный момент его страна живет по другим законам. Бог тут проводит свое, и не надо ему мешать. Не надо ему мешать, это уже не египетские дела. Это не внутренняя политика, это мировая политика. Это в ответ на ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, а разве вот программу действий, которую изложил Йосеф, это было во сне?
Рамбан говорит, что это однозначно обязательно должно было быть часть сна, потому что иначе что за нахальство? Тебя привели, чтобы ты разгадал сон. Тебя не спросили, тебя не провели как советника. Сгадал сон, все.
Да.
Что значит, я тебе сгадал сон, а теперь я тебя научу, что делать. Тогда трубить голову нужно сразу. Это говорит Рамбан, что? Это говорит Рамбан, что однозначно Раши говорит не так. Рамбан спорит с Раши, поскольку Раши говорит, что это не разгадка сна. Рамбан говорит, что этого не может быть, потому что кто спросил Йосефа, что делать? Никто у него ничего не спрашивал, что ли? Согласно Раши, Йосеф тут взял на себя сказать фараону отсебятину.
Смелость.
Отсебятину. Вообще, я как Йосеф говорю тебе, что нужно делать. Это уже сильно. Это нужно понять, почему он такое решил сделать. Странная вещь.
А, да, ну просто вот Патори предложил вот эту программу действий. Да.
Сразу.
Он сказал, разгадал сон, сказал фараону. От фараона не было никакого вопроса.
Ничего. Вот. Это без запятых.
Вот
все.
Прямо. Вот сон идет.
Это диалог Йосефа от начала до конца, без всяких вопросов от фараона, без всего. Это странно, что Йосеф взял на себя такую миссию вдруг. Указывать фараону, что делать, потому что делать может быть разными способами. Почему нужно ими взять одного человека? Это уже как бы частный совет. Но вообще нужно знать, что есть такая тема, которая называется Мишне Лемелех. Мишне это второй, да? Зам царя. Но это не зам царя, а это второй при царе. Это как Йосеф. Это Йосеф, это Даниэль. То же самое произошло у Навуходоносора, да? Навуходоносором там произошло еще круче. Ему приснился сон, и он его забыл. Он попросил разгадать сон, который он не мог рассказать. Он призвал всех и сказал, что он всем отрубит голову, потому что у Навуходоносора там все было строго. Что он всем отрубит все головы, потому что если кто не разгадает ему сон, которого он не помнит. Так Даниэль ему разгадал сон, и после этого Навуходоносор поклонялся Даниэлю. Потому что он увидел, что это еще круче. И тоже он был Мишне Лемелех. Мордехай был Мишне Лемелех. Ки Мордехай, Иуди, Мишне Лемелех, Ашвара. Это последние слова Мегилат Эстер. Ки Мордехай, Иуди, Мишне Лемелех, Ашвара. Дореш тов ле-амо. В общем, короче, последние слова Мегилы. А все деяния могущества его и доблести его, И подобное, его в смысле Ахашвероша, и подобное рассказ о возвышении Мордехая, о том, как возвеличил его царь, все это написано в книгу летописи царей Мада и Параса. Потому что Мордехай иудей был вторым после царя Мишнеля Мелех Ахашвероша и великим среди иудеев, и любимым у множества братьев своих, добиваясь добра народу своему, говоря ко благу всего народа своего. Короче, последние слова Мегилы заканчиваются тем, что Мордехай стал Мишнеля Мелех. То есть у Мордехая мы тоже видим, что Мордехай пошел путем, который разумом до такого не дойти. Он стал задираться перед самым главным государством. По-моему, про Амана написано тоже, что он был. Про Амана не написано, что он Мишнели Мелех Ахашвероша, не написано, что он Мишнели Мелех. Написано, что он самый главный из министров. Это другая должность. Он не Мишнели Мелех. Мишнели Мелех – это когда Мелех не действует сам, а вместо него действует тот другой. Самый главный министр – это сам главный министр. Это тоже может быть, что Мелех не действует сам, но это не то, что вместо него действует другой. Мелех отдал-то на откуп. Но действует Аман, не действует царь. Ведь мудрецы говорят, что в Мегиле не упоминается имя Бога ни один раз. И всякий раз, когда написано «царь», это имеет в виду «царь» — это Бог. Когда написано «царь Ахашвероош», то Ахашвероош. Так поскольку Мордехай был Мишнели Мелех, имеется в виду, что Мелех отдал это в руки Ахашвероша, чтобы тот провел политику царя. Поскольку все цари, они наместники Бога на земле. Наместник Бога, я заведу, что Бог их назначает. Царь — это не может быть случайная вещь. В Маре написано, что любая должность общественная не может быть случайной. Все общественные должности назначаются свыше. Даже Габай в Бет-Кнессет — это вещь, которая назначается свыше. То есть если человек что-то делает для общества, если он не частный человек, в Мишне написано следующее. «Коля уским лимшем ли...» Коля ускими мацебуй. И я ускими там лишем шамаем. И ускими там лишем шамаем. Написано так. Коля амелим мацебуй, и амелим мам лишем шамаем, шесхут авутам месаятам, у цидкатам умедет лиад, ва атем маали ани лихем сахар арбе килу аситем. Написано так. Все, которые делают что-то с обществом, должны это делать лишем шамаем. Потому что все нужно делать лишем шамаем. Не только когда я делаю что-то с обществом. Написано. Потому что заслуга их отцов помогает им. И их заслуга, еще нужно понять, чья заслуга вообще. Это их, которые работают с обществом, или заслуга отцов. Их заслуга остается навеки. Это, наверное, отцов. Сейчас посмотрим, я не знаю. Ватем, а вы, которые это делаете, Бог говорит, я засчитываю это вам награду, как будто вы это сделали. То есть, что тут написано? Тут написано, что одно дело, когда человек выполняет заповеди, делает благие дела, все, что хотите, это одно дело. Это по-простому он делает, получает заслугу за то, что он делает. Естественно, он должен делать лишем шамаем. Если он делает это не лишем шамаем, это хуже. Но если он делает что-то во имя общества, то если он это не делает лишем шамаем, то это вообще ничто. Это ноль. Потому что общество, оно под крылом Бога. Тебя вообще тут не нужно. Общество справится без тебя. Как бы то, что Толстой это своим языком выразил, у Толстого есть как бы навязчивая идея, что Наполеон, не Наполеон вершит историю, а история находит Наполеона. То есть, когда история захотела сложиться так, нужен был Наполеон. Но он нашелся, Наполеон. Не то, что был Наполеон, и Наполеон задумал так и повернул историю. Такого нет. История прошла бы своим чередом, был Наполеон и не был. То есть он был бы, его бы нашли, Наполеона. Но не то, что Наполеон-то что-то повернул. Да, нужен Наполеон, истории нужен Наполеон, она его выберет. То есть те, кто вершат историю, если они вершат это сами, то то они вообще никто.
Ничего не
они вообще никто. Единственная их возможность получить за это награду, знать, что они никто. И делать это во имя небес. И поэтому тут написано, все, тут написано даже слово «Коля амелим им ацибур». Амелим – это в смысле работающий с обществом. Но это не делающий что-то. Амель – это просто трудяга.
Так это к царям
относится? Это относится ко всем, кто делает что-то с обществом.
Понятно.
Если вы платит? Организуете общество по спасению голодающих по Волжье или так далее. Да? То есть вы делаете что-то во имя общества, да? В Коране написано «Энцибун мэт, в энцибун они». Общество не умирает и не беднеет. И общество справится. Бог не оставит общество. Да, он ставит кого-то над обществом, но это не значит, что твоими руками это общество спасено. Тебя выбрали, что через тебя его спасти. Поэтому написано не те, кто что-то делает для общества, а те, кто трудятся во имя общества. Ты только трудишься, ты как бы ты трудись, а через твой труд все пройдет. Поэтому написано, что это только если вы делаете это во имя небес, и тогда тоже Бог засчитывает это вам, как будто вы это сделали. А всех других мицвот ничего не нужно засчитывать. Я это сделал, я получу награду. Это мое. Так это то, что называется Мишне ле-Мелех. Евреи, когда находятся в диаспоре, у них есть такая фишка, называется Мишне ле-Мелех. То есть они вторые. Они всегда вторые, они никогда не первые. Но то, что их назначают вторыми, это как здесь. Это их назначают Мишне ле-Мелех. Потому что тут Бог проводит свои дела. И умный царь, он это понимает. Все, спасибо за внимание. Спасибо.